Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
В эфире программа «Иностранцы», у микрофона, теперь уже у микрофона Владимир Карпов. Всем здравствуйте, с нами сегодня главный редактор Москвы Deutsche Zeitung Боян Крстулович. Здравствуйте, Боян.
Добрый день.
Вот так, с боем, мы с Бояном прорываемся в эфир сегодня. Ну, слава богу, что случилось. Боян, уже который день мы здесь в эфире стараемся нашим гостям, которые приходят в программу «Иностранцы», задавать примерно одни и те же вопросы. Mm-hmm. Если в общем сформулировать, то это может выглядеть примерно так. Произошло страшное, вновь, к сожалению. И мы уже в который раз задаемся вопросом, ну а что после этого должно измениться или может измениться? Вот ваша версия. Что может и что должно измениться после того, что произошло в Брюсселе?
Ну, знаете, конечно, произошло страшно, но это не настолько страшно, что мы сейчас каждый день 24 часа обсуждаем этот вопрос. 20 или 30 человек умерли, да, или 34, не знаю. Но день раньше там 15 или 13 молодых девушек умерли при столкновении автобусов в Испании. А, наверное, в этот день тоже очень много других несчастных случаев было. Так что есть какое-то преувеличение терактов, тоже в эхо в СМИ, конечно, за границей, например, в России. Более интересный вопрос, почему это так? Почему в России сейчас вообще с ума сошли СМИ по поводу терактов в Европе? И сейчас, ну, у меня есть версия по этому, конечно.
Давайте, конечно,
почему
изложите.
Почему в России так восхищаются СМИ каждому теракту в Европе? Потому что это доказательство, что в Европе дела плохие, что мы в закате, мы уже умираем, да. Вместе с вашей версией про миграционный поток в Европу, который тоже способствует этому умиранию еврокультуры. И вот каждый теракт как доказательство, что Европа при конце уже еще чуть-чуть, и вот все. Ну, ничего подобного нет. Теракты были, ну, прошли 10 лет, их было, наверное, 5-6 таких достаточно крупных, но не совсем крупных, mm-hmm. но это как средний, скажем так, средний теракт. И вот ничего не случилось. В Европе только чуть-чуть закручивали гайки каждый раз, но Евросоюз не развалился из-за этого. Тоже даже правые партии не пошли к власти из-за терактов. Но, в принципе, ничего не происходит. Все это затихает, через несколько дней все. Так
готов уточнить.
Будет.
Значит, смотрите, нет ли вот здесь попытки спрятать голову в песок? Ну, то есть, все нормально, ничего нового, сверхъестественного не происходит. Теракты случаются каждый год на планете Земля. Ежегодно в автокатастрофах гибнет гораздо больше людей, чем во время террористических атак. Эта логика нам знакома. Но только, например, нападение на жителей мирных городов, они всегда вызывают определенную эмоциональную реакцию. Этим теракты, скорее всего, и отличаются от того, что нас окружает, в том числе от автокатастроф. Это нетипичное, это то, что, ну, как бы направлено определенно против вас, против вашего образа жизни.
Да, конечно, это против нас, это, конечно, преступление огромное, но есть разные теракты. Я считаю, что, конечно, теракты в Нью-Йорке, в Беслане, Норд-Ост, в России – но это действительно нападение на все общество, это как война. Это действительно так. И так было, так и реакция была. В России очень много изменилось после этого, даже в политическом строе страны, да, изменилось много. В США вообще, ну, мы знаем, что все случилось после Нью-Йорка. Мы еще живем в другом мире после этого. Угу. Но это один случай, да, когда действительно происходит что-то, что мы никогда не будем забыть. Мы все знаем, что когда мы узнали про или видели кадры из Нью-Йорка. Это очень запоминающие вещи. Но сейчас такие теракты в одиночестве, это 3-4 человека участвовали, наверное, в таких терактах, может быть, 5-6. Но это не война, это просто какие-то сумасшедшие люди, которые, может быть, из идеологии, может быть, из других их проблем, включились в какое-то фиктивное исламское государство в Европе и просто совершили такие преступления.
А то, что это повторяется из года в год, и то, mm-hmm. что один теракт похож на другой теракт, это не вызывает никаких опасений?
Конечно, опасения есть, но я бы не сказал, что это game changer. Все говорили, после Парижа не будет ничего подобного, как раньше. Сейчас тоже Брюссель, геймчейнджер, как изменяет правила игры. Но ничего подобного не будет. Даже, я сомневаюсь, что даже какие-то новые законы будут сейчас приняты. Потому что это недостаточно. Не тот толчок, который, наверное, нужен для серьезных измен или серьезных поступок потом.
А чем измеряется, например, этот толчок? Количеством жертв? Или масштабом теракта?
Масштабом теракта. Ну, посмотрите, это совсем разная вещь, если бы они напали на ядерную термоэлектрану, например. Но есть теракты, которые я могу образователю сказать,
что... Ой, но тогда будет поздно, например. Если у вас измеряется ровно этим, то если это, например, произойдет, то вносить изменения уже все, поздно. Ну,
я просто скажу, такая реальность есть. Этот теракт в Брюсселе изменить не будет ничего. Даже не будет привести того, что мы закроем границы. И даже не будет правых партий. Ну, чуть-чуть, 2% добавят, и все. И это факт. Я могу сказать, что это может быть жалко. Может быть, сейчас нужно было бы, или даже после Парижа, или после Шарли Эбдо, нужно было бы применить совсем радикальные меры. Некоторые так говорят. Но наша политика так построена, что им нужны очень сильные тачки.
Вы сейчас говорите за немецкую политику, а меня интересует вот ваше мнение, в том числе и как гражданина, как человека, который за этим наблюдает не просто со стороны, но, наверное, еще и как-то сопереживает. Поэтому я вот сейчас спрашиваю, вы бы хотели, чтобы немецкие власти сейчас как-то активнее действовали? Если да, то как?
Ну, я больше всего боюсь, что мы станем жить в таком обществе всего страха, везде сущего страха и опасения, как, например, в Израиле. У них такая обстановка, что они в осаде, да, терроризма. Или даже в России я чувствую себя меньше свободен, потому что я не могу войти в каждое здание, везде есть контроль. Ну так. И, конечно, в Европе мы медленно движемся. Каждый теракт приводит к тому, что мы более похожи на Израиль или Россию. Это очень жалко. Но то, что можно делать, и я не понимаю, почему мы это не сделали... как США, да, они там были, ну, они предполагали, что их враг в Афганистане, и они разбомбили там все. Ну, страну, ну, даже правительство свергли, потому что оно поддерживало этих террористов, ну, так говорили тогда. И сейчас мы тоже знаем, они даже имеют какие-то связи с этим исламским государством в Сирии, Ираке. Как-то никого не действует, да? Ну, да. Как можно сохранить лицо, как Европейский Союз, или, ну, даже Россия тоже была жертва исламского государства над Синаем. И хотя бы то, что можно ясно делать, там совсем закончится этим государством исламским.
А вы полагаете, не можно закончить?
Я думаю, что это не вопрос. Может быть, это не приведет к прекращению терроризма? Конечно, нет. Может быть, даже будет больше терроризма потом, но просто вопрос... сохраняя лица, да.
Вас говорит жажда мщения или такова логика суровая?
Ну, то может есть, быть, иногда даже полезно, что иногда возмездие, да. Почему нет? Возмездие тоже категория политики.
Там масса других вопросов возникнет. То есть, если отвечать, должен быть симметричный ответ, то, ну, резонно предположить, что это полномасштабное военное вторжение. То есть, и наземная операция, и воздушная операция, а значит, и отправка войск куда-нибудь в Сирию, Ирак, Афганистан, Пакистан, я не знаю куда. Вы бы на это согласились?
Мы все понимаем, что до этого дойдет. Ну, как я сказал, может быть, этот толчок недостаточен в Брюсселе. Может быть, нам нужно, чтобы срывали ядерную станцию. Но потом точно будет это. Вот вы спрашивали, надо ли ждать этого?
Да.
Ну, может быть, не надо. Может быть, потому что вот никого не против этого. Даже Россия не была бы против, даже США. Но кто может быть рационально против, чтобы была коалиционная войска, наземная операция против исламского государства? Никто. Просто нам не хочется, потому что это траты человеческие, наверное, и денежные тоже, конечно, огромные.
А вы верите в возможность такой коалиции вообще, вот в нынешних условиях?
Да.
На каком основании? Вот сейчас самое интересное начинается.
Ну, может быть, не между Россией и Западом, потому что мы там не будем воевать. Но Россия там предложила хороший вариант поддерживать войска Асада, потому что там есть действующие войска. И это решение, которое Россия предложила. И мы, Запад, не хотели, потому что Асад так плохой. Но, в принципе, это разумное решение, потому что он меньше зло, чем исламское государство и его войска. если они договорятся с суннитскими войсками, которые там до сих пор воюют против Асада, но они могли бы там, да, подпочённые Запада и подпочённые России, они могли бы объединиться против исламского государства. Конечно, это реально.
Скажем так, вот это суждение насколько распространено в Германии?
Ну, мы не очень активны в этом вопросе. Это военные операции, все это не наше дело. Это больше дело НАТО и, может быть, французов Евросоюза и вообще американцев. Так что я не слышал никаких таких высказываний про надземные операции в Германии. Вряд ли будут.
То есть, если подытожить ваши тезисы, получается следующая картина. Вы бы очень не хотели, чтобы менялась Европа и менялась Германия на фоне происходящих событий. Но хотели бы, чтобы, если что-то и делалось, то за границами Евросоюза.
Делать здесь в Европе очень сложно. Не знаю, что можно делать, потому что там нет решения. Мы все понимаем, где растает этот потенциал терроризма, в каких обществах. В мусульманских обществах Евросоюза, которые там живут. Но мы не можем применить те радикальные меры, которые предлагают радикальные правые партии у нас, потому что это противоречит нашим представлениям о правах человека.
Вот сейчас сразу совсем уточню. Может быть, пока противоречит?
Ну, я не хотел бы, чтобы мы, Евросоюз или даже Германия, дошла до этого степени, чтобы мы вернулись в 1933 год, где были такие меры против евреев.
1933 год – это крайность.
Концлагеря, но сначала хотели их вообще изгнать из Германии, наверное, а потом стали уничтожать. Ну, конечно, это всегда опасно, что есть одно меньшинство, и радикальные настроения всегда тянут к этому решению.
Вот эти праворадикальные силы, я просто посмотрел, последний опрос показывает, что они от месяца к месяцу пока все больше и больше процентов голосов поддержки набирают. Это уже после выборов произошло, когда они показали результат. Сейчас 13% у них. У партии Меркель 30 с лишним процентов поддержки. То есть в 2 с лишним раза больше пока, чем у праворадикальных сил, только динамика разная. Если у Меркель падает поддержка, то у праворадикалов она растет. Вы их рассматриваете, прежде всего, как угрозу обществу, вот именно праворадикальные силы.
Про которые вы сейчас говорите, это АФД, наша новая права. Это не
альтернатива для Германии.
Я не считаю ее радикально правой партией. Она занимает какую-то нишу, какую-то... Все партии пошли налево, особенно в мигрантском вопросе. И сейчас, конечно, есть место, пространство для такой партии, которая занимает более жесткую политику. Но это не праворадикальная партия. Праворадикальная – это, может быть, национал-социалисты. У нас тоже есть такая партия, НПД называется. Но у них там
2-3%. Я просто вот важно пояснить. Да. В ряде СМИ альтернативу для Германии называют праворадикальной силой. Но наши... Вы с этим не согласны?
Да. Нет. Это наши СМИ типично скандализируют все новые политические силы. Они про наших левых говорят, что они радикально левые или коммунисты. Угу. Это тоже не так. Пока в Германии нет такой партии, которая совсем радикально права. Она есть, но она 2-3% имеет пока.
Вот эти силы, они как-то реакция общества на происходящие события или реальная угроза? Ну, то есть они в перспективе спасут... Могут помочь или нет?
Сейчас это не угроза, это возможность, это шанс.
Шанс.
Для Германии, может быть, пободрит, как говорит, чуть-чуть более реалистическую политику проводит, особенно в мигрантском вопросе. Но я боюсь, вернусь к этому, если это продолжается без какого-то более реального подхода, тогда возрастают совсем радикальные силы, и они будут опасны.
Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня Боян Крстулович, главный редактор московской немецкой газеты «Москва Deutsche Zeitung». Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит Москва» и сайт говоритмосква.ру. Будем потихонечку принимать и телефонные звонки, буду зачитывать комментарии. Ну, обращаю внимание на комментарии. 572 пишет: «Если будет идти речь о выживании европейских наций как таковых, вы все равно будете отрицать радикальные меры», интересуется 572-й.
Да, думаю, какие радикальные меры вы имеете в виду?
Возведение заборов.
У нас, знаете, многие немцы действительно думают, что лучше, чтобы не стало Германии вообще, чем то, что Германия снова поступит так, как против евреев. Но если вы имеете такие радикальные меры, да, наверное, лучше, чтобы Евросоюза не было.
Я предложу альтернативу. Не обязательно, например, сразу возводить концлагеря. Можно, например, рассыпать, развалить Евросоюз, возвести границы, ввести визовый режим со всеми соседними государствами, ужесточить миграционную политику, это тоже в какой-то степени рассматривается как радикальные меры, потому что это конец Евросоюза.
То, что, в чем вы правы, наверное, тоже ваш слушатель, что Европа должна быть более уверена в себе и на свои ценности, которые мы, как вы думаете, навязываем России, например, должны тоже навязывать всем нашим населению в Европе, особенно тоже всем мусульманским населением. Действительно навязывать, и чтобы были условия жить в Европе, что разделить наши европейские ценности, и все.
Так, ну, то есть, нужно жестче их воспитывать, что ли? Я вот не понимаю. То есть, вы не верите в эти границы, не верите в возможность. Вы эту как альтернативу, возможно, не рассматриваете.
Я думаю, что если мы уверены в наших ценностях, ну, не только право гомосексуалистов, но тоже свобода слова, свобода женщин, и такие общие европейские ценности, и тогда мы должны, конечно, делать их условием пребывания в Евросоюзе.
Ценности – это не инструмент.
Это самый хороший инструмент.
Ценности – это некая декларация. Мы стремимся к этому. Это максима, к которой мы всегда идем.
Например,
достичь ее практически невозможно.
Почему?
А инструмент, который будет использоваться для того, чтобы эти ценности сохранить, это несколько другое. Возможно, это и применение силы.
Могу привести пример. У нас, например, ценность разделения религии и государства. Очень просто. Это ценность не только в нас, в Франции, общая европейская ценность. Например, мы можем запретить всем работающим государственным учреждениям носить платок или какие-то другие религиозные символы. Может быть и другие, да, не только мусульманские. И все. Это одна ценность, которую мы можем жестко привести в действие. Если кто-то не хочет снять свой религиозный символ, он просто не может работать для государства. И так во всех сферах, не только в работе. Почему нет?
То есть жестче настаивать на том...
Да, это не дискриминация, это просто настаивание действия на своих ценностях.
Давайте примем телефонный звонок 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте, Михаил.
Добрый день, Михаил, да. Приветствую вашего гостя и господина ведущего. Дело в том, я это вопрос, правильно ли я понимаю, а я согласен с тем, что я скажу. Вот эти радикальные меры, о которых целый день мы слышим по телевидению у нас, по нашей, которые мы хотим предложить Европе, и снисходительно относимся к невозможности Европы что-то сделать, они ведь нигде еще не были приняты. В современном мире. В России эти меры никто даже не понимает, как их применять. Мы только о них кричим. Ведь эти радикальные меры, которые в голове сидят у многих наших политиков, вот эти радикальные, не допустить, убрать, они приведут только к увеличению количества жертв с обоих сторон, раз, к падению уровня жизни, два, и к хаосу. Они неприменимы. Нет фактора этих действий. Никто нам толком не покажет пример этих действий.
Хорошо, вот, Михаил, я просто от себя уточню. Вы рассматриваете усиление центральной власти как одну из подобных мер, как произошло, например, в России после Беслана?
Значит, никакого усиления, кроме того, что отменили выборы губернаторов и так далее. У нас государство очень слабое. Но самым слабым оно было при Сталине. Потому что если государство обманным методом имеет убиение своих граждан, оно очень слабо. И именно либеральные ценности, демократические ценности Европы – это единственная сила, за которую надо сегодня держаться им. Ну и, конечно, что-то совершенствовать. Но радикальные вещи – убрать, построить стены, бросить всех куда-то…
Это несерьезно, понятно. Спасибо. Пожалуйста.
Ну, я согласен. Хотя я не знаю, какие меры Россия предлагает, или ваши ястребы, или ваши там политики. Я только слышу обвинения и указания пальцем, кто виноват в этом всем. И, конечно, все Запад, Германия, Европа сами. Но я не слышу какие-то реальные или вообще меры, ну, кроме закрыть границы мигрантопотока. Но это не мера против терроризма, конечно.
Кстати, в Россию тоже, знаете...
Кстати, то, что я сказал, разобьетесь, тоже не мера против терроризма. Это просто что-то можно делать, и мы знаем, что там можно делать, и это делаем. Но это не мера против терроризма. И точно ужесточение внутреннего устроя страны или государства приведет, наверное, к еще большей конфронтации. Это точно так.
Поэтому держаться до последнего.
Ну, у нас преобладает такое мнение, что... даже могу сказать так, надо терпеть такие... взрывы иногда, каждые несколько месяцев, да, это лучше, чем превратиться в полицейское государство. Потому что тогда почти уже не стоит быть Европой, тогда мы можем сразу превратиться в Россию или еще хуже, в Багдад какой-то.
Превратиться в Россию так страшно?
Ну, знаете, это, конечно, зависит от того, что мы считаем, что есть Россия, но то, что демократические права для нас имеют очень важную ценность, это факт. Мы не будем или добровольно не будем отказаться от них.
Боин Крастулович с нами, 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот как ваш гость считает, понимает ли европейское сообщество, что основная мигрантская среда, которая сейчас поступает в Европу, не разделяет большинство, ну, так скажем, свободных европейских ценностей?
Спасибо, принимается.
Я думаю, что мы понимаем, но мы просто не говорим про это очень легко. Там есть какое-то табу об этом говорить. Я тоже уверен, что у нас проблема с селекцией мигрантов. Мы должны настаивать на том, чтобы они заслужили прийти к нам. А не чтобы мы ждали, может прийти кто угодно, и тогда мы почти сами превращаемся в такой конгломерат. Чуть-чуть от нас, чуть-чуть от них, но это неправильный путь.
Боин, несколько раз обращал внимание на то, что вы сами обращаете внимание на некоторые противоречия. То есть, с одной стороны, говорить о том, что нужно держаться непременно европейских ценностей, при этом, ну там, свобода слова и все остальное, при этом обращаете внимание сами на то, что не принято о каких-то вещах говорить. То есть, вещи предпочитают замалчивать, не артикулировать, а по каким-то соображениям или политкорректности, или еще чего-то. Не кажется ли вам, что, например, сейчас вот те ценности, которые защищаете, они уже несколько искажены?
Но ценность – это всегда идеал. У нас, конечно, во всех странах мира есть идеал, как должно быть устроено общество и политика, но у нас тоже не дотянет до идеала. И в некоторых случаях нет свободы так, как должно быть. Но если мы откажемся от этих идеалов из-за терроризма, тогда их точно уже не будет. Это опасно, что мы откажемся от идеала информационной безопасности, например, вообще индивидуального права на свою приватную сферу. Это тоже сейчас под опасностью из-за
терроризма. Да, вам наверняка кто-нибудь сейчас отчаянно предложит, давайте выбирайте или свободу, или безопасность.
Конечно, что
для вас приоритет.
Да, вот именно это, но это неизбежно. Это, к сожалению, каждый теракт приводит к уменьшению этих свобод.
Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я к вашему гостю хотела обратиться. Вы знаете, мне кажется, вы сами себе противоречите, потом говорите порой не то, что нужно. Вот вы сказали, что Россия якобы с каждым терактом как бы восхищение какое-то. Вы говорите ерунду просто. Мы за всех переживаем, кто бы там ни был. Израиль ли, американец ли, или кто-то. Мы просто скорбим. А вы говорите ерунду.
Спасибо, принимается, Боин.
Ну, я не скажу, что вы, но я замечаю, что, конечно, есть пропагандистский интерес российских, особенно госсми, перевеличивать проблемы Европы. Будто ли это евро, или сейчас миграция, или терактов. Но это для меня очевидно. И, конечно, я про восхищение говорил более не буквально в этом смысле, да, но что-то они берутся охотно за эти темы и раздувают их, это очевидно.
Ну, примерно то же самое, когда происходят какие-то проблемы в России.
Ну, тоже в другом, в обратном, ну, такая пропаганда есть тоже с нашей стороны, да. Например, какие-то процессы судебные мы тоже раздуваем.
Я называю сейчас. Это любовь, мне кажется, Боин. С нами был Боин Крстулович, главный редактор Москва Deutsche Zeitung. Спасибо, Боин. Приходите еще.
Спасибо, Владимир.